Добрый вечер, Румянску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет один из удельников голодовки пациента у шпиталю с промысовым лечением сухотов Анатоль Шавельшчинский. У блиц-анализе якого компромиссу можно досягнуть с «Газпромом» на концаны на газ на наступный год. Сярод інших темов у Менску покажут лепшие стужки Международного фестивалю правооборонного кино. На войсковых могилках отбылася жалобная импреза с нагодой 68-й годовины смерти Янки Купалы. Юрию Зісеру, засновальнику порталу «Тутбай», исполнилось 50 году. Вас чакае таксама агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны і барды свабоды. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Президент России Дмитрий Медведев заявил на саммите Великой Двадцатки у Торонто, что он не вельми уявляя себе, як модель парламентской республики может працаваць у Киргизстане.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской республики работать в Киргизии. Не превратится ли это в череду бесконечных проблем, перетасовок в парламенте, прихода к власти тех или иных политических сил, такого причем бесконтрольного перехода полномочий из одних рук в другие, и в конечном счете не будет ли это способствовать приходу к власти сил, которые имеют экстремистскую направленность.
Реагуючи на гэтае выказванне Мядзведзева, намеснік кіраўніцы часовага ўраду Кіргізстану Амурбек Такібаю сказаў, што расійскія спецслужбы, якія мелі, па яго словах, моцныя сувязі з аўтарытарным рэжымам у Кіргізстане, дагэтуль маюць тут свае інтарэсы і наўмысна ўводзяць Крэмль у зман адносна сітуацыі ў краіне, заявіў Такібаю. На нядзельным рэферэндуме ў Кіргізстане па змене канстытуцыі 92% выбарцаў выказаліся за пераўтварэнне краіны ў першую парламентскую Республику Центральной Азии. Центр выборкам краины поведомляет, что явка склала 70%. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад заявил на прессовой конференции в Тегеране, что Иран не мая намеру приступать до ведения перамову об своей ядерной программе с Заходом до конца жнивня. По словам Ахмадинежада, это решение Ирану связано с имкнением покарать заходние державы и научить их вести размову с Тегераном. Ранее в червене Рада безпеки ООН ввела черговый раунд санкций супроти Ирану за его отмову супроционничать с международной супольностью относно своей ядерной программы. Сеульская газета «Часон Ильбо» поведомила, что керавник Паўночнай Кореи терпит на проблемы с памятью, часом кажа безладно и не заўсёды разумея то, что отбывается навокал, поведомляя выданне. Причиной таких поводинов Ким Чен Ира может быть перенесенным 2 года тому инсульт. По звестках спецслужбы Паўднёвай Кореи, керавництво КНДР терминово рыхтуя замену своему лидеру. Сярод верогодных пераемников называют молодшего сына Ким Чен Ира. Россия да Украина в ближайший час подрыхтуют межурадовое погоднение по газе. Про это заявил сегодня вице-премьер Ураду России Игорь Сечин. Сечин поведомил, что Украина выступила шерогом додатковых пропонов по супраце с Россией у газовой сферы, которые будут разгледжены российским боком. У Москве была разогнанная несанкционованная акция оппозиции. Так званый день гневу мел прасці на супрать будинку городской мэры. Непосредственно перед акцией площадь была огорожена турникетами. Для аховы парадку прибыло 20 автобусов с бойцами спецназу. Затриманы были несколько десятков человек. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте знову прикладно про 1 годину. Нагадаю наш адрес в интернете свобода.орг.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет один из удельников голодовки пациента у шпиталю с промысловым лечением сухотов у Волковичах Анатоль Шавельшчинский. А 23 червня больше за 20 человек отмовились от ежи, потребуя спынить сбитие пациента с сотрудниками департаменту аховы. У бліц-аналізе з эканамістам Барысам Жалібам і Віталём Цыганковым мы абмяркуем, як можа выглядаць кампраміс паміж «Газпромам» і беларускімі ўладамі наконт цаны на газ на наступны год. У беларусаў з'явілася магчымасць пабачыць фільмы пераможцы леташняга міжнароднага фестывалю дакументальнага кіно на тэму правоў чалавека. На вайсковых могілках Менску адбылася жалобная паэтычная імпрэза з нагоды 68-й гадавіны смерці народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Сёння 50-гадовы юбілей адзначае генеральны дырэктар кампаніі «Надзейныя праграмы», заснавальнік парталу «Тутбай» Юрый Зісер. У нашым эфіры інтэрв'ю з ім. Вас чакае агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў перадачы «Барды свабоды» змісер Бартусік прадставіць берасцейскага аўтара Алеся Паплаўскага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. Ва ўторак захаваецца добрае надвор'е, будзе пераменная воблачнасць без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы 8-14, удзень 23-29 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
«Газпром» узгадніў цану на газ для Беларусі на наступны год. Сход акцыянераў ухваліў лічбу $250 за 1000 кубаметраў. Офіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў сказаў «Свабодзе».
«Об всім принципіальным вопросам мы договорились. В ближайшее время рассчитываем подписать дополнение контракта».
Александр Лукашенко і літоўскі прэм'ер Андрус Кубілюс сёння гаварылі пра небяспеку залежнасці ад аднаго пастаўшчыка энергарэсурсаў. Кубілюс знаходзіўся ў Менску з аднадзённым візітам. Пацыенты шпіталя з прымусовым лячэннем сухотаў у Воўкавічах спынілі галадоўку. Яны спадзяюцца, што пасля ўмяшання пракуратуры сітуацыя зменіцца да лепшага. Сёлета найбольшая колькасць беларусаў будзе ўдзельнічаць у рэканструкцыі бітвы на Грунвальдскім полі. Некаторыя выпраўляюцца да гістарычных мясцінаў Польшчы на роварах. Гаворыць старшыня грамадскага камітэту святкавання 600-годдзя Грунвальду прафесар Анатоль Грыцкевіч.
Мы дамаўляліся на некалькі автобусаў, запісваюцца многія. Пытанне наконт візы таксама будзе вырашана, бо гэта міжнародная сустрэча, і там будуць шмат хто з Літвы, Беларусі і нават з Украіны.
Таварыства аховы помнікаў намагаецца, каб наваградскія ўлады спынілі рэканструкцыю Барыса-Глебскай царквы. Праблему бачыць у тым, што гатычнаму храму хочуць насадзіць купалы цыбуліны. Крыстіну Шацікаву, магілёўскую актывістку, аштрафавалі за распаўсюд газеты «Наш дом». Абаронца лічыць, што толькі за намер.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Звонит вам Николай Чибисов. Городской поселок Козловщина, Дятловского района, Гродзенской области. Я хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, правда ли то, что Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси, входит в десятку богатейших людей мира? Хочу услышать эту информацию по радио «Свободу».
По БТ показали, як молодь с правладного БРСМу, зрозумела по загаду зверху, провела ганебную акцию по сбору гуманитарной допомоги нищему российскому «Газпрому». Організатори гэтага шоу нават паабяцалі ўсё сабранае адправіць у «Газпрам» бандэроллю. Хачу сказаць арганізатарам гэтага шоу, глядзіце, даражэнькія, каб вы самі праз пэўны час не пайшлі па свету, як кажуць, з працягнутай рукой. Моладзь з БРСМу вяла сябе вельмі нахабна. Яны чаплялись да мінакоў і крычалі: «Падайце хто сколькі можа». І што цікава, ні міліцыі, ні ОМОНа не было.
Одна вельми активная жанчына все пытается по радио «Свобода», чему Россия так нам относится, почему Россия такие нам условия жесткие поставила. А я бы ее спросила, а почему Евросоюз выдвинул 12 условий для нашего вождя, а почему США экономические санкции на нас постоянно продлевает. Такая бы эта слухачка спросила во всеуслышание, написала в Советскую Белоруссию, а где же $50 миллиардов? И льготы отняли, дети и студенты едут, пенсионеры платят за проезд полный. Такая бы она своим умом подумала, почему-то наши друзья Иран, Венесуэла, Корея. Кто ж такие нашлись нам браты?
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце. Да, неадкладных крокаў дзеля ўмацавання незалежнасці Беларусі і Літвы заклікаў сёння Александр Лукашэнка. Адпаведную заяву ён зрабіў у гутарцы з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубюлісам. Кіраўнік ураду суседняй краіны 28 чэрвеня знаходзіўся з аднадзённым візітам у Беларусі на запрашэнне свайго калегі Сергея Сідорскага. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Каб замацаваць суверэнітэт, незалежнасць і магутнасць нашых дзяржаў, нам неабходна неадкладна зрабіць шэраг крокаў дзеля замацавання гэтай незалежнасці, сказаў сёння Александр Лукашэнка, прымаючы Андруса Кубілюса.
У нас схожыя праблемы сёння, і паскольку не схожыя, ёсць і схожыя направленні рашэння гэтых праблем. Я хачу, каб вы знали, што мы гатовы к рашэнню гэтых праблем.
І Александр Лукашэнка, і Андрус Кубілюс найперш гаварылі пра небяспечнасць залежнасці ад аднаго пастаўшчыка энергарэсурсаў. Так літоўскі прэм'ер адзначыў.
Мы можам укрепляць і незалежнасць, і какія-то мець общі стратэгічныя праекты, воплощэнне которых, я думаю, заінтересована был бы і Европейский Союз. І в этом плане восточнае партнёрство Европейского Союза, где участникам являетесь і Республіка Беларусь, я думаю, создаёт хорошие возможности, которые просто нужно эфектывна использовать.
Найцікавейшы праект, на думку экспертаў, будаўніцтва тэрміналу для развадкавання газу ў порце Клайпеда. Невыпадкова на ім акцэнтаваў сёння ўвагу Сергей Сідорскі.
Он нам интересен, проект именно с литовскими коллегами, потому что такой же проект прорабатывает правительство Литвы, и мы можем объединить финансовые ресурсы с тем, чтобы в порте Клайпеда поставить такой завод по разжижению газа и доставке газотранспортной системы через Литву. Возможно, это короткий путь 285 километров магистральной трубы, это небольшие затраты.
Інжынер Александр Мех 14 гадоў працаваў у сістэме Белтрансгазу. Ён кажа, такі праект патрабуе шмат грошай.
Калі гэта сур'ёзна, то там шмат грошай для пабудовы вось гэтага тэрміналу трэба. Гэта, магчыма, 400-500 мільёнаў даляраў, прыкладна.
Інжынер Мех кажа, некаторыя краіны Еўропы ўжо спрабуюць атрымліваць звадкаваны газ з Катару. Менавіта ён можа стаць альтэрнатывай расійскім энерганосьбітам. Гэта новыя тэхналогіі. Аднак для Беларусі такі газ будзе каштаваць даражэй, чым расійскі.
У наших умовах, у тим місці, де наша країна, і у связи з тим, що тут пролягають газопроводи, то газ російський буде тоніший.
На скільки процентів, прикладно, він буде тоніший?
Я так меркую, що коли будуть ринкові кошти на той і на той газ, і улічуючи ось цю доставку звадкованого газу і побудову, я так меркую, що відсотків 20-25.
Кіраўнік літоўскага ўраду сёння сустракаўся таксама з апазіцыйнымі і грамадскімі дзеячамі Беларусі. Сярод іх былі ў прыватнасці Жанна Літвіна, Анатоль Лябецька, Сергей Мацкевіч, Александр Мілінкевіч ды іншыя. Перад вяртаннем на радзіму літоўскі прэм'ер наведаў чэрвень, для якога ў 1941 годзе сталінскімі НКВДістамі былі расстраляныя літоўскія грамадзяне.
Владимир Глот з Менску. А фоторепортаж з червня на нашому сайті свобода.орг.
Бліц-аналіз свободи.
«Газпром» узгадніў гранічную цану газу для Беларусі на 2011 год. У наступным годзе яна складзе да 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці можа быць такая цана прымальнай для беларускай эканомікі? Як можа выглядаць кампраміс паміж «Газпромам» і беларускімі ўладамі наконт цаны на газ на наступны год? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Пакуль ішла газавая вайна, не все адразу звернулі ўвагу на вельмі важнае рашэнне, што на сходзе акцыянераў «Газпрому» была ўхвалена гранічная цана газу для Беларусі на 2011 год. Яна складзе да 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Адразу пытанне, наколькі гэта цана пад'ёмная, магчымая для беларускай эканомікі?
Конечно, эта цена, скажем так, тяжкая будет для беларускай эканомікі. Сегодня фактично было 150. Потребовал «Газпром», заплатили там за разлику 170, потом 180 и так далее. Это наступство газовой войны, якая не так давно была помеж Белоруссией и Россией. Другое, что Россия упарта, ведя Беларусь до рыночных ценов на энергоносбиты. И, как мы ведаем, было погоднение в 2011 году, цалком выйти на сусветные альбо як зараз говорить, равнодоходные цены. Это означает, что цена будет сусветная, с уликом доставки, транзита и так далее. Конечно, до нас отлеглость больше близкая, но все ж таки $250 для нашей экономики будет вельми тяжкая цена.
Як повідомив представник «Газпрому» господар Купріянов, гэта гранічная сума, але не фактичная. Ціна на конт фактичної ціни буде узгоднення контракту з Белтрансгазом. На вашу думку, яка ціна зараз найбільш реальна для білоруського боку, яка вона може бути на наступний 2011 год у реальності? Про що баки зможуть домовитися? Чи є такий варіант, який б задоволив би і Білорусь, і «Газпром»?
Ну, такий варіант я бачу. Не глядячи на то, что Россия не показала заинтересованность набыть другую половину акций Белтрансгаза, я лечу, что все-таки Беларусь может пропоновать набыть другую частку акций Белтрансгаза. Это одно. И быть больше, скажем так, сговорчивой продажи контрольного пакета Тонавтана, альбо другой частцы Мозырского НПЗ. Ну и она моя интересы на иншую маемость, скажем, Гродный азот. Я лечу, что тут варианты будут разглядываться вот с уликом продажи той маемости, какая была завсёды интересна для России. Я лишу, что коли бы мы домовились на наступный год в межах $200, это для Беларуси был бы поспех. С уликом продажи этой маемости по ценах, которые будут задоволены Россией и Беларуси.
Блиц-анализ свободы.
З экономистом Борисом Жалібом гутарив Віталь Циганков.
Як реагавалі на газавы канфлікт грамадства эліты Беларусі і Расіі? Якія альтэрнатывы прапаноўвала беларуская апазіцыя? Наколькі справядлівыя прагнозы, што беларускай эканоміцы і шырэй беларускай дзяржаўнасці пагражае крах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактор часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Віктор Марціновіч і палітычны аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Передача Юрия Дракохруста «Праский акцент» у вечеровом эфире «Свободы». У эфире «Ночная свобода. Выники дня». 28 червня на войсковых могилках Менску отбылась жалобная поэтичная импреза с нагоды 68-й годовины смерти народного поэта Беларуси Янки Купалы. Организатором жальбина у литературный музей Янки Купалы, а удел у импрези приняли ведомые белорусские литераторы. Поминальная литургия отбылась так само в Менском архикатедральном костюле имя Найсвятейшей Паны Марии. Галина Вакунчик з Менску.
У гадавіну смерці Янкі Купалы да магілы паэта прыйшлі вядомыя літаратары і аматары ягонай творчасці. Удзельнікі жальбінаў усклалі да купалаўскага мемарыялу кветкі, а затым чыталі вершы Янкі Купалы і аўтарскія прысвячэнні, як паэт Міхась Башлякоў.
Паэтам заўсёды неправільна. Хіба Янкі Купала быў правільны? Не ў Падкова ж выкідвалі вершы і выкідваюць. Башлякоў заўсёды неправільны. Вы зразумееце. Аківан Дамінікавіч, сэрца знемогла, ад болю мова народа великого, небы птушка и рвется на волю, что нам покинули, пить делается, вот и пьем, пропиваем опошнее слово. Ах, Иван Доминикович, все повторяется.
Удельники импрезы особливо часто узгадывали Янку Купалу, як широго руплюются на ниве отраджения родного белорусского слова, что знятые им проблемы актуальны сегодня. Гаворці былы міністр інфармацыі, дыпламат і літаратар Анатоль Бутэвіч.
Я буду маліцца сэрцам і думамі, распетаю буду маліцца душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі, ўжо больш не шалелі над нашай зямлёй. Калі ў гэтыя словы простыя, здавалася б, удумацца, калі б іх нам з вамі паўтараць, я перакананы і ўпэўнены. Яны б і нас рабілі вышэйшымі, духоўнамоцнымі, таму што іначай так пранікліва, так горача і шчыра не скажаш, чым сказаў Янка Купала.
Янка Купала загінуў напярэдадні свайго 60-гадовага юбілею 28 чэрвеня 1942 году у маскоўскім гатэлі «Масква» пры нявысветленых абставінах. Паэт быў пахаваны ў Маскве на ваганькаўскіх могілках, а праз 20 год яго парэшткі перавезлі ў Беларусь. Пра тыя трагічныя падзеі літаратары ўзгадвалі ў сваіх прамовах, гаворыць даследчык творчасці Янкі Купалы, навуковец Вячаслаў Рагойша.
Янка Купала не прожил нават и 60 годов.
10 дзён не хапіла, каб адзначыць яго юбілей, але будуць сюды прыходзіць і ўспамінаць, колькі зрабіў Янка Купала і зрабіў не столькі для сябе, але для нас, для беларусаў, як мастак, як змагар, як прарок.
З нагоды 68-й гадавіны смерці Янкі Купалы у архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі таксама была адслужана літургія, якую ўзначаліў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.
Галіна Абакунчык з Менску. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 28 чэрвеня. «Газпром» узгадніў цану на газ для Беларусі на наступны год. Сход акцыянераў ухваліў лічбу 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Александр Лукашенко і літоўскі прэм'ер Андрус Кубілюс сёння гаварылі пра небяспеку залежнасці ад аднаго пастаўшчыка энергарэсурсаў. Кубілюс знаходзіўся ў Менску з аднадзённым візытам. Пацыенты шпіталю з прымусовым лячэннем сухотаў у Воўкавічах спынілі галадоўку. Яны спадзяюцца, што пасля ўмяшання пракуратуры сітуацыя зменіцца да лепшага. Сёлета найбольшая колькасць беларусаў будзе ўдзельнічаць у рэканструкцыі бітвы на Грунвальдскім полі. Некаторыя выпраўляюцца да гістарычных мясцінаў у Польшчы на роварах. За некалькі дзён да 1 ліпеня, калі беларускія інтэрнэт-рэсурсы павінны быць зарэгістраваныя, ніхто не даў адказу, а ці трапляюць пад указ замежныя сеткі. Таварыства аховы помнікаў намагаецца, каб наваградскія ўлады спынілі рэканструкцыю Барысаглебскай царквы. Праблема бачыць у тым, што гатычнаму храму хочуць насадзіць купалы цыбуліны. Крысціну Шацікаву аштрафавалі за распаўсюд газеты «Наш дом». Абаронца лічыць, што толькі за намер. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння 50-гадовы юбілей адзначае вядомы інтэрнэт-спецыяліст, генеральны дырэктар кампаніі «Надзейнай праграмы» Юрый Зісер. Рэдкі карыстальнік інтэрнэту ў Беларусі не абраў у якасці віртуальнай настольнай кнігі «Партал Тутбай». Адно з галоўных дзецішчаў Зісера. З юбіляром гутарыў Ігар Карній.
Спадар Зісер, паводле разнастайных рэйтынгаў, вы ўваходзіце ў лік самых паспяховых людзей Беларусі. І відавочна, што ваш маральны і матэрыяльны капітал грунтуецца якраз на інтэрнэт-тэхналогіях.
Па абразаванню праграміст і всю жыць занімаюць інфармацыйнымі тэхналогіямі. В фірме мае 19-й год надёжным праграмам. Её слоган «Внедряй інфармацыйныя тэхналогіі, делаем мир лучше». И когда появился интернет, то он автоматически лег на миссию моей компании. Съездил на стажировку в Штаты. Мне там понравилось, насколько интернет проник во все сферы жизни. Я подумал, почему не сделать такое в Беларуси. Вот так и родился портал.
Белорусский портал, але як проекция национального масштаба.
В тот момент был популярен не Google, о котором никто не знал еще, а самым популярным ресурсом в мире был американский портал Yahoo. Тутбай – это клон Yahoo. Вторая чтобы на нем было все, что нужно белорусу. Там не может быть сильнее Яндекса в поиске или сильнее Гугла в почте. Даже если нам удалось повторить западные технологии, то на нашем рынке это, они просто не окупятся. Поэтому мы сделали ставку на белорусский контент. То, что белорусы больше нигде в мире не найдут.
А литерально про пару дзён изменяются правила гульни в белорусском секторе интернету. Это будут истотные, с вашей глядящей измены, те из большего косметичные?
Так разобраться, какие-то были процедуры, частью бюрократические, частью ограничительные, там, например, перенести хостинг. Ну, перенесли хостинг, и что изменилось? Ничего. Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему. Потому что, да, можно все использовать не так, как надо, ну так что делать?
Чем Тутбай избирается удивить корыстальников в ближайшем часом?
Будем развивать существующие сервисы. Будет серьезное развитие социальной сети. А также на развитие нашего телевидения. Оно пока в рудиментарной форме. Еще многие вещи по-любительски происходят. Пока это все в зародуше, и аудитория просто не сопоставлена. Пока это в стадии эксперимента.
Треба сказать, что эксперимент, особливо с онлайн-видеоконференциями, те интернет-трансляциями, восприняты вельми становча.
Люди смотрят, больше и больше быстро растет. Причем люди не так смотрят в онлайне, как они смотрят. смотрят ролики. А еще больше людей все равно читают. Все-таки привычнее читать. Зачем смотреть целый час, если можно за 10 минут пробежать глазами?
А великая справа, якая стимулює до працы, это, так бы мовить, тылы, найперш семейные. А яны у вас гэткія ж надзейныя, як и надзейныя программы?
Семья поддерживает во всех смыслах. Я нахожу понимание в том, что делаю. Более того, у меня уже жена даже ведет две передачи на ТВ-Тутбай. Поддержка даже физическая. Вот семья подарила дорогое, шикарное кресло, чтобы я дома не портил себе спину.
А коллеги по праце вас уже обдарили?
Я уже даже знаю, что будет. Потому что сам заказывал. Все равно это очень приятно и такой даже небольшой поворот в моей жизни технологически. Впервые перепрыгну полностью на ноутбук с грином. Жизнь круто поменяется.
С Юрием Зисером гутарав Ігор Карній.
Новини сучасної медицини.
Батька фонографа, электроники, человек, який пропоновал на початку телефонной размовы говорить «Алло», Томас Эдисон. Лауреат Нобелевской премии по физике, громадский деяч, гуманист Альберт Эйнштейн. Голливудская зорка, режиссер, продюсер, сценарист, один из самых высокооплатных акторов в свете Том Круз. Еще один влюбленец женщин, британский киноактор, выконавца головных ролей у кассовых картинах «Володар перстенков» и «Пираты Карибского моря» Орландо Блум. Британский рок-спевак Ози Осборн. Все они с детства мели агульную проблему – легастынию або дислексию. В этой теме присвечена черговая передача циклю «Здоровье». Я передаю микрофон Олені Струве.
Легастыния, якую часто называют словно слепотой, обумовлена недостатковой активностью левого полушария мозга, что ведет до порушения тонкой моторики. Людей с гэтким порушением, поводле адмысловцев, у свете наличивается до 15%. Причины природженных особливостей у легастеника, которые нередко имеют высокий интеллект, с детства бывает непросто читать и писать. Им бывает складано распознать гуки, запоминать слова, рифмы и так далее. Поводле биографов Альберта Эйнштейна, гэты навуковец, который лечится наирозумнейшим человеком своего часа, у детства блытал правое и левое, робил на письме жудасные помылки и лечился в школе одним из самых нездатных в учню. Сегодня в Украинах Захода люди с этой проблемой отчувают себе куды больше комфортно. Им отдается шмат уваги, им значно легче интегроваться в громадстве. 22-годовая Аня Йенсен с полднево-немецкого города Фленсбург учится в немецком Гарварде, Гайдельбергу, и она будущий экономист. Аня народилась в час, когда легастынию у Немеччине уже официально признали как неврологичную патологию. Девчина ходила в звичайную школу, где читала и писала горш за інших. Амаль до опошней класы наставники не ставили ей никаких отзнак по мове. За ней займались школьные психологи. Яны вучили ее певным практикованием, как полепшить координацию правой и левой доли у мозгу. А кроме того, девчинцы рекомендовали як мага частей слухать музыку, от чего может полепшиться здольность до читания и письма. Як и многие іншие легастеники на Заходе, Аня не соромится своей проблемой. Что до кинозорки Орландо Блума, який распочал проекту «Потримку дятей дислексиков», так он нередко сгадывая про свою хворобу. И он кажет, что эта особливость психичного развития, на жаль, перешкаджает ему читать сценары и вучить песни. Только дякуючи такой мотивации, как мотоцикл, який обещала ему подарить мате, будущий киноактор здолел прочитать у юнацтю 50 книг подчас адмысловой промовы, на якую он был запрошен у Рокфеллеровский университет у Нью-Йорку. Блум отзначил, что менавіта гэтые 50 книг читания, яких далося ему с великой тяжкостью, и дозволили ему супрацьстаять дислексии. Что до голливудской зорки Тома Круза, то, поводле ягоных слов, легастыния не дозволила ему справдить головную юнацкую мару, атрымать лицензию авиапилота. У вынику он стал актором. Коли казать про Беларусь, іншие былые советские республики, где 80 годов тому почалась борьба с неписьменностью, дык тут детей, якія робят помылки на письме, по-ранейшему залечают у гультаи дурни и двоечники. От гэтага развиваются комплексы, неурозы, снижается самооценка.
Новини сучасної медицини.
У ефіри і на сайті Свободи.
У ефіры «Начная свабода», «Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Начной свабоды» будзе адзін з удзельнікаў галадоўкі пацыентаў шпіталю з прымусовым лячэннем сухотаў у Воўкавічах Анатоль Шавельшчынскі. А 23 чэрвеня больш за 20 чалавек адмовіліся ад ежы, патрабуючы спыніць збіццё пацыентаў супрацоўнікамі дэпартаментаў аховы. Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік прадставіць берасцейскага аўтара Алеся Ваплаўскага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. Ва аўторак захаваецца добрае надвор'е, будзе перамен воблачнасць без ападкаў, вецер паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы 8-14, па Гомельскай вобласці да 18 градусаў цяпла. Удзень 23-29 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
«Газпром» узгадніў цану на газ для Беларусі на наступны год. Сход акцыянераў ухваліў лічбу $250 за 1000 кубаметраў. Офіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў сказаў «Свабодзе».
«Со всім принципиальным вопросом мы договорились. В ближайшее время рассчитываем подписать дополнение контракта».
Александр Лукашенко і літоўскі прэм'ер Андрус Кубілюс сёння гаварылі пра небяспеку залежнасці ад аднаго пастаўшчыка энергарэсурсаў. Кубілюс знаходзіўся ў Менску з аднадзённым візітам. Пацыенты шпіталя з прымусовым лячэннем сухотаў у Воўкавічах спынілі галадоўку. Яны спадзяюцца, што пасля ўмяшання пракуратуры сітуацыя зменіцца да лепшага. Сёлета найбольшая колькасць беларусаў будзе ўдзельнічаць у рэканструкцыі бітвы на Грунвальдскім полі. Некаторыя выпраўляюцца да гістарычных мясцінаў Польшчы на роварах. Гаворыць старшыня грамадскага камітэту святкавання 600-годдзя Грунвальду прафесар Анатоль Грыцкевіч.
Мы дамаўляліся на некалькі аўтобусаў, запісваюцца многія. Пытанне наконт візы таксама будзе вырашана, бо гэта міжнародная сустрэча, і там будуць шмат хто з Літвы, Беларусі і нават з Украіны.
Таварыства аховы помнікаў намагаецца, каб наваградскія ўлады спынілі рэканструкцыю Барыса-Глебскай царквы. Праблему бачаць у тым, што гатычнаму храму хочуць насадзіць купалы цыбуліны. Крыстіну Шацікаву, магілёўскую актывістку, аштрафавалі за распаўсюд газеты «Наш дом». Абаронца лічыць, што толькі за намер. Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі. Як вы чулі, пацыенты шпіталю з прымусовым лячэннем сухотаў у Воўкавічах спынілі галадоўку пратэсту. 23 чэрвеня больш за 20 чалавек адмовіліся ад ежы, яны патрабавалі спыніць збіццё пацыентаў супрацоўнікамі дэпартаменту аховы. Акцыя пратэсту пачалася пасля таго, як двое пацыентаў, якіх кінулі ў ізалятар, парэзалі сябе адзін горла, другі жывот. Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі пракуратуры, міністэрства аховы здароўя мясцовага выканкаму было прынята рашэнне галадоўку спыніць. Падрабязнасці ў Даратэі Солтан.
Пацыенты Воўкавіцкага шпіталя спадзяюцца, што пасля ўмяшання пракуратуры сітуацыя зменіцца на лепшае. 23 чэрвеня, паводле ўдзельнікаў акцыі пратэсту, супрацоўнікі дэпартаменту аховы збілі некалькі чалавек. Двух, Анатоля Шавельчынскага і Міхаіла Прышчыца, суткі трымалі ў халоднай камеры без вады і ежы. На знак пратэсту Анатоль парэзаў сабе жывот, а Міхаіл Прышчыц – горла. У акцыі ўзялі ўдзел 22 пацыенты. Яны падалі заяву ў пракуратуру Менскай вобласці, патрабуючы правесці праверку і прыцягнуць да адказнасці міліцыянтаў, вінаватых у збіцці хворых. Рэакцыя была хуткай. Ужо 25 чэрвеня ў шпіталь прыехалі супрацоўнікі пракуратуры, МУС, намеснік міністра аховы здароўя, а таксама прадстаўнікі камітэту аховы здароўя Менскага аблвыканкаму, гаворыць Алег Шкор.
У пятніцу прыехаў прокурор Дзяржынску. У суботу кіраўнік дэпартаменту аховы Дзяржынску, а таксама з дэпартаменту з Менску. Яны нам прапанавалі кампраміс. Казалі, што супраць дваіх могуць распачаць крымінальныя справы. Але мы запатрабавалі, каб нас не збівалі. Кіраўнік РУС Дзяржынску казаў, што высветліць, хто тады працаваў на змені, і іх пакараюць, а нам дачуць паперку пра тое, як каго пакаралі. З намі сустракаўся намеснік міністра аховы здароўя, потым Гуревіч, гэта галоўны псіхіятр. Нам паабяцалі, што будзе аўтакрама. Пазваніць праблема. Не ва ўсіх ёсць мабільнікі. Нам будку отчиняють аховники тільки після п'ятої. У Собес не дозвониться.
Пацієнти шпиталя обурені діяннями головного врача Володимира Селяцова, який заборонив одному з пацієнтів, Олегу Сімежону, поїхати на поховання матері.
Ну, розумієте, вони забирають...
Розумієте, я забираю з моргу і везуть за 40 кілометрів вёску недалеко отсюль. У п'ятницю померла. А мені не пускають, кажуть, щоб достали факсом довідку об смерті. А кому там досилати? У мене тітка і батько інвалід, на милицях ходять. Брат був, але його забили у 95-му році. Сьогодні її забрали і завезли вже. Що робить? Свояки весь час телефонували.
Головний врач Волковицького шпиталю Володимир Селяцов оповів.
Хворий буває, розповідає, і настрой такий сумний. Ми відпускаємо до хати і більше його не бачимо. А потім спитають, чому ми його відпустили? Рішення ж суду треба виконувати. Новий корпус у нас, все акуратненько, а вони напиваються, що двері трощать, і вікна головами б'ють. Гетті люди, а ці не одну ходку. На гэтым тыдні ахова вымушана была рабіць захад, разумееце? Нейкіх 4 чалавекі паднялі 50. Кантынгент своеасаблівы. У нас і хвароба такая, і наносіць сацыяльны характар.
У нас балезь такая, она і носіць сацыяльны характар.
Кіраўнік департаменту аховы Дзяржынску Мікалай Кудзёлка патлумачыў.
Цяжка з імі працаваць і медперсоналу. Мы там аховуем грамадскі парадак. Нема ў супрацоўнікаў ніякага жадання лішні раз з імі кантактаваць, бо яны ж могуць руку падрапаць і можна заразіцца ад іх. Што да таго інцыдэнту, то яны, наколькі я ведаю, спачатку паміж сабой сварыліся, а потым адзін хацеў збегчы. Калі ёсць правапарушэнне, то наш супрацоўнік проста абавязаны.
Пацієнти шпиталя сподіваються, що ближайшим часом до їх почне заїжджати автокрама і вони зможуть набивати туалетні прилади, що доступ до телефона стане вольніший і, головне, що спиниться збиття хворих.
Доротея Солтан. За некалькі годинов до нашого ефіру я зв'язалася з одним з удільників у голодовки протесту пацієнта у шпиталю з примусовим ліченням сухотов Анатолієм Шевельщинським. Ви що він розказав про мети голодовки?
Ну, голодовку протеста мы сделали для того, чтобы, ну, чтобы нам улучшили содержание нас, больных, как здесь нас одержит, что висит колючая проволока. Но у нас такая территория, только положена тюрьма, похоже. Ни магазинов, ничего, пока нет.
А это промысловое лечение?
Да, это лечебное поведение типа принудительного. Оно тут, ну, где-то кто-то не лечился, там кто-то нарушал, кто-то подрабатывал. Ну, такое получается. И даже то, что люди принимали, не приезжали, не принимали таблеток несколько раз. Ну, может, какие-то там были причины или что. На это самое, на диспансер. Это уже считалось нарушением. И тогда решением судом отправлялись. Вот такие вот у нас бывают дела. Что мы, хотя это не нарушаем сильно. Ну, и тем более здесь лечение практически одинаковое, что в любой больнице тут. Таблеток практически никаких нет.
А как лечить вас? Какие это курс лечения? Сколько треба находиться в шпитале, как вылечиться?
Ну, тут срок был раньше до года, сейчас сделали до трех.
И я так зрозумела, что хворые, которые находятся в шпитале, это с большего люди, которые отбывают покарание теперь, те отбывали покарание, так?
Да, ну, большинство, чтобы было, да, покарание. Есть такие, которые не были там. Тут всякие есть. Просто тут, как писалось когда-то в статье, что рассадники, они сами создают это рассадник здесь. Есть люди, содержатся и с мясовыми, и с минусовыми в одном бараке. Хотя два барака существует, первый корпус и второй. Можем как-то рассоединить, чтобы плюсовые и минусовые находились отдельно. Но они к этому как-то не стремятся, что и в институте, то и везде, так как и здесь. Все они вместе находятся.
А потлумачьте, калі ласка, плюсовые и минусовые. А чому нельга? Что это за категории, чому их нельга разом тримать?
Ну, минус – это когда человек идет на оздоровление и не выкидывает палочки в атмосферу. А плюсовые – это которые может человек зародить. И мы, когда находимся общее, мы можем, ну, заразиться от этого человека, и у нас появляется палочка куха, которая, ну, потом, ну, при общении с другими людьми может это самое заразить.
И выпадки такие бывали, что человек с плюсом переходил в категорию минусу, так?
Да, это и есть. У нас самого сейчас идет практически три минуса. Вот на то, на выделение палочек, что я могу. Ну, заразить кого-нибудь с моим речью или своей семьей я не могу. Вот у меня три минуса. Я проходил анализы только 23 мая, а вот до этого месяца я с ноября лежал в институте, и с ноября 2009 по май 2010 я нигде анализа не проходил. Вот если я здесь сделал анализы, у меня 3 минуса появилось. Я все равно хожу с плюсовыми. Я почему и таблетки не принимаю, и ничего не лечу, потому что тут сильные аппараты, потому что с них принимать люди теряют и голову, и среднее, и слух, и прочее, и прочее. И еще куча болезней появляется.
А скажите, коли ласка, а вы у якой колонии были вот до того, як зараз трапили у шпиталь?
Я был в тюрьме открытого режима, Гродно. Я освобождался там и находился там. И был и на 12-ке был, в Орше, ту больницу, там тоже заключенные находятся. И в Отцевичах был. Ну, а потом освобождался я с этого самого Гродно. Я приехал, у меня было все нормально, потом стало ухудшение, потом обратно. Честно, я не знаю, что у меня самого, потому что так как меня забирала скорая, и там только тогда скорая обнаружила распад легких. Ну, а как он существует, не существует, я сам не знаю толком, потому что группы я до сих пор не имею.
Скажите, коли ласка, а вот у колониях, у тюрьмах, на кольки великая колькость людей, якая хворея на сухоты?
Очень большая. В каждой тюрьме где-то по 2 отряда есть. В численности в отряде, когда я вот именно я был, 250-260 человек в одном отряде. Но сейчас где-то 500-600 человек. Это только туберкулезников, а еще не считать СПИД.
Ну и вероятность у человека, який не хворый на сухоты, заразиться вельми великая, так и отрымливается?
Да.
Насколько я веду, вельми важно при лечении этой хворобы, это вот шмат витаминов отрымливать, свежее поветра.
Да, хорошее питание, хорошее проветривание, курцевание этих палат. В тюрьме этого нет, курцевание туда-сюда, питание там. Есть диета, но нас поддерживают просто так, чтобы немножко было улучшено. Здесь также в больницах рационно меняют, ничего одинаково там то. Практически, я не знаю, вот, дают деньги, Минздрав выезжает, а куда они уходят, эти деньги? Ну, или на питание, или на лечение, или вот на эту проволоку, на эти камеры. Я не знаю, куда они уходят. Во-первых, здесь даже у нас в Волковичах нет никакого развлечения. Вокруг зданий ходим, как дурачки, и все. Одно домино, один телевизор и все, и книги. И больше у нас ничего нет, больше никаких развлечений.
А как до вас ставится персонал? Ти вы отчуваете, что вы все-таки у шпиталя, а не за кратами?
Ну, некоторые относятся к всему, знаешь, мы больные, а некоторые, короче говоря, как положено, как в своей работе. Пришли, отработали, ушли. Я уже забыл, когда последний раз был на обход у нас. Ну, честно говоря, я 2 недели секал, тут у меня еще одна болячка такая, серьезная, геморрой. Вот только сегодня вышел заведующий наш с отпуска. Благодаря ему я сегодня что-то получил, какой-то курс лечения. А так я 2 недели мучился с кровотечениями. А так я все уже получил, все сделал. Ну, так вот, благодаря. Есть люди, которые относятся нормально, есть некоторые плохо. Ну, есть тут врачи, которые даже когда нас избивали, стоял, смеялся, смотрел, как это все происходит. Это очень тяжело смотреть, когда ты находишься в принудительном лечении, и тут такое происходит, понимаете?
И вас довольно часто сбивают? Кто? Ну, лекары, санитары, те, кто?
Да. Нет, охрана. Ну, это мы уже так вопрос здесь решили. Мы просто так решили этот вопрос. Ну, это не знаем, как оно пойдет дальше, и как оно будет дальше отрегулировать. Но пока вот в пятницу была комиссия большая, мы решали эти все вопросы, которые у нас здесь все это самое. Ну, вышли к одному мнению. Ну, а как это? Это ж не бумага, ничего, это словесно сказано. А как они решают, как они будут выполнять, мы даже не знаем. Вот уже понедельник, сегодня, и никаких сбивок я что-то не вижу. Ничего такого нет. По охране ему изменилось отношение, а по врачебное отношение ничего. Как было, так оно и осталось.
А кольки человек брали удел у голодовцы? И как вы лишите, вот все ж таки, ну, некая реакция у голодовки есть, так?
Человек, 20 человек. Вот 47, 20 человек голодало. До тех пор, пока не приехало Министерство здравоохранения, там не приехали с прокуратуры за города Минска. Вот до тех пор мы голодали, когда не решили наши вопросы. Ну, как они решены, я вам еще говорю, точно никто не знает. Сегодня просто первый день понедельника, но там будет видно, как оно и что тут, как они тут отрегулируют на наши потребования и на требования, то, что мы у них попросили, хотя бы магазин сделать, какое-то развлечение, чтобы здесь, ну, людей не сбивали. Ну, это еще надо посмотреть, понимаете, это же первый день, как оно там и будет дальше продвигаться.
поэтому еще не знаю. Во-первых, вы же, знаете, это как не тюрьма и не что-то другое. Это больница принудительного лечения. Тут же и передача в половине, тут же и сахар в половине, тут же все. Хотя к кому-то приезжают, бывает, или просят, чтобы приехали. Знаете, как обычно, когда человек больной, как у меня вот родители по 90 лет, кого-то просто что привезли, привезли передачу, и ее располовинили на месяц. Половину дали, половину отдали. Это очень тяжело переносить. Лишают свиданок. Тем более тут есть молодые хлопцы, которые приезжают, девушки туда-сюда. Хочется видеться с ними, поговорить, пообщаться. Лишают свиданки на каких-то... Ну вот как именно тюрьма? Тут лишь решение, решение передач, решение сигарет. Ну, такие вот бывают, значит, у вас. Самое главное нюанс то, что у человека бывает, случается горе, очень большое горе. И нечем ему помочь. Этот человек у нас такое случилось, это же всего не сутки, и не ест, и не пьет, и ничего. Потому что он не поднимается, потому что он ушел в себя. И никто ему тут не помог. Какие-то документы, какие-то справки, хотя ему и звонили. В пятницу сюда дежурному врачу, врач ничего ему не сказал, ничего не сделали, не решили этот вопрос. Так вот человек и остался мучиться здесь. А что будет дальше с этим человеком? Одному Богу только известно, понимаете, как он поведет. Если поведет нормально, то нормально, мало что с ним может. Может пойти в побег, может и что-то разозлиться. Человек сейчас находится на нервном срыве. Просто мы его так поддерживаем.
Скажите, ласка, у вас есть возможность слушать радио?
Телевизор у нас есть. Да, телевизор есть, радио, но мы что-то вашу волну поймать, но он здесь плохо ловит. Тут не то, что и телефон, даже МТС Волком нормально, а МТС совсем плоховато.
Але вось вы змаглі ўсё ж такі данесці да сродкаў масавай інфармацыі інфармацыю пра сваю галадоўку, як бы гэта ўжо важна, што вы змаглі гэтую інфармацыю перадаць на свабоду, так?
У нас же сотовы телефон атрымаецца. Мы здесь нам помогли, человек выписывался здесь недавно, и он нам помог. Понимаете, он дал нам ваш телефон, мы с вами связались. Это человек, который может с вами связываться, мы вам давали телефон, это Николай телефон. Он отсюда выходил, он здесь тоже много писал, лежал здесь, но его и так выписали, чтобы это самое, ну, он слишком не надоедал ему и так писанину. Тут был у нас адвокат, его тоже сейчас выбрали Новоельна, потому что он тоже писал много жалоб, недовольствия туда-сюда по этому поводу, здесь как обращение, вот тоже его взяли и вывезли. Так вывезли не то, что там, ну, человек погулять, а вот на вот место выкинули в другое. Там тоже есть закрытое, в Новоельне есть закрытое помещение на третьем этаже, вот он там содержит. Короче, с худшего места попалось то же самое. Просто там отношение медперсонала может получше. А так, одинаково, никуда не лучше, никуда не зайти.
Дякую вам великі за гутарку. Трымайцеся, Радіо Свабода будзе сачыць за сітуацыяй у вашым шпіталі. Будзем з вамі звязвацца.
Если даже что-то не пойдут нам на уступки или что-то не изменит, мы сразу на ваш телефон у нас есть, мы сразу свяжемся с вами и будем разговаривать уже конкретно и все. Даже будем просить, чтобы вы приехали и здесь все с нормальными глазами. Пока немного чего обещают, а как они будут выполняться, и будем малейшие, что не по наш. Просто тут, понимаете, есть такое, что в феврале человека избили. Я просто знаю его сестру, сестра добивалась, но, конечно, ничего не добивалась. Не добилась, но человека не стало. 29 лет его здесь. Когда такой же человек находится в институте, ходит, мочится кровью, ну, не знаю, как оно там дальше будет развиваться. Не лечит, короче, а калечит. И получается так. Даже за сегодняшний день ни одного обхода. Тут прошли, тут, которые есть врачи, которые лечат именно. А как у нас лечащие, так его практически не было. Мы так страдаем.
Дякую вам великий. Трымайтесь.
Мы... Ну, спасибо вам большое.
Ну, выздоравливайте.
Мы будем стараться выздоравливать, чтобы людей не заражаться. А вам большое спасибо за нашу поддержку. Если что-то коснется, вас поддержит. Ну, все больницы, которые я знаю в городе Минске и Беларуси. Спасибо вам большое.
До побачення. Всего лепших.
До побачення.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 30 червня з 11 до 12 години на питанні наведників сайту «Свободи» відкаже часово повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлан. Задавайте питання про сайт «Свободи». Міжнародний фестиваль документального кіно на тему правов чоловіка «One World» проходить штогод у Чехії, і його ладять правоборонча організація «Люди у недолі». У білорусов з'явилася можливість побачити фільми-переможці літошнього фестивалю, розповідає Богдан Орлов.
Правооборонное кино в Беларуси демонструется на невеликих приватных показах. У Могилеве фильмы «Солдаты в Сары» про Непал, «Дымоц бессильных» про Чехию глядели у громадском центре «Кола». У понеделок у Менску в одной из конференц-залей у готелю «Краун Плаза» так само показывали фильм «Солдаты в Сары» про роль у женщинов у громадянской войне в Непале. В авторок там само, а 18.30 будет демонстроваться документальный мюзикл про охвяров коммунистичного режима Полночной Кореи. Глядачов, незважаючи на вольный уваход, збирается не надто шмат, рассказывая один из организаторов показов правооборонца Андрей Сушко.
Белорусский зритель еще пока что не готов к такому формату, как документальное кино, а тем более документальное правозащитное кино. То есть это не развлекательный боевик или комедия, это кино, о которых стоит задуматься. Это те фильмы, после которых иногда можно не спать как бы ночами и думать про это.
Перед початком прогляду фильму «Солдаты у Сары» с витальным словом до глядачов, которые у переважной большинстве были молодого веку, выступил часовый поверенный у справах Европейского связа в Республике Беларусь Жан-Эрик Хольцапфель.
This One World Festival is the largest, most important human rights film festival in Europe.
Фестиваль «Один у света» — это найбуйнейший и найважнейший фестиваль в Европе по питанню прав человека, где поднимаются питання, присвеченные социальным, политическим и проблеме охраны прав человека. Я притягиваю увагу до порушения прав человека в разных куточках света и таким чином створяю важную нагоду для разваги.
And this sends a serious message.
Паводле слова у правоабаронцы Андрея Сушко, прыкладна праз паўгады плануецца арганізаваць вялікі паказ у адным з менскіх кінатэатраў. Тры гады таму на фестывалі «Адзін свет» дзве ўзнагароды атрымаў фільм «Урок беларускай мовы» пра навучэнцаў закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю. Лепшыя фільмы леташняга фэсту ў Беларусь прывезлі чэшская недзяржаўная арганізацыя «Людзі ў нядолі» і прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі разам з шэрагам беларускіх праваабарончых структураў.
Богдан Орлов. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусі. Я нагадаю основные подеи понеделка 28 червня. «Газпром» узгоднил цену на газ для Беларуси на наступный год. Сход акционера ухвалил лишь $250 за 1000 кубометров. Александр Лукашенко и литовский премьер Андрус Кубилюс сегодня говорили про небеспеку залежности от одного поставщика энергоресурсов. Сёлета найбольшая колькасць беларусаў будзе ўдзельнічаць у рэканструкцыі бітвы на Грунвальдскім полі. Некаторыя выпраўляюцца да гістарычных мясцінаў у Польшчы на роварах. Крысціну Шацікаву аштрафавалі за распаўсюд газеты «Наш дом». Абаронца лічыць, што толькі за намер. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Черговая газовая война помеж Беларусью и Россией завершилась, але не сняла ніводнай супярэчнасці, у якія спровокавалі конфликт. Гэтак мяркуе аўтар артыкулу ў тыдневіку «Беларусы і рынак», у якім аналізуюцца прычыны газавага супрацьстаяння і ягоныя наступствы, як для Беларусі, гэтак і для Расіі. Таксама тыднёвік знаёміць чытачоў з новай сістэмай комплекснага страхавання і навінамі беларускага дакументальнага кіно. Народная воля не пакідае ўвага гісторыю следчай генеральнай пракуратуры Святланы Байковай, якую ўжо некалькі месяцаў трымаюць у следчай турме КДБ. Чым ёсць арышт Байковай? Вынікам барацьбы КДБ з пракуратурай, чысткай шэрагаў праваахоўнікаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, ці можа Байкова, змагаючыся з карупцыяй, сапраўды парушыла закон і гэтым скарысталіся тыя, каго яна раней падвяла пад суд. Газета аналізуе розныя версіі, распавядае намеснік рэдактара Марына Коктыш.
Таксама мы звяртаемся да тэмы прапановы звольніцца з Белдзяржуніверсітэта вядомаму сацыёлагу прафесару Алегу Манаеву. У такім кароткім каментары для народнай волі ён сказаў, што вось на сённяшні дзень ён яшчэ працуе ва ўніверсітэце, ён прыняў іспыты у студэнтаў, а што будзе далей, ён не ведае. Нагадаю, што ліст у падтрымку Манаева падпісалі больш за 120 вучоных з усяго свету. Мы звярнулі звернутися до керівника держави і до керівництва БДУ з просьбою спинити переслід, так би мовити, Манаєва. А сам Манаєв зв'язує просьбу об звільненні з університету добровільно з підготовкою до президентської кампанії у Білорусі.
Де легше живеться ветерану Другої світової війни? Напередодні державного свята, Дня Незалежності, який припадає на день визволення Мінська від фашистовських захопників, інтернет-видання «Солідарність» звернулося до проблеми добробиту білоруських ветеранів війни. Редактор Олександр Старикевич.
Напередодні 3 липня наше видання планує надрукувати артикул, у яким порівнюються умови, у яких живуть ветерани у Білорусі, Ізраїлі та інших країнах світу. На жаль, висвітлилося, що наша держава шанує своїх ветеранів більш на словах.
Незалежний друк на гэтым тыдні аглядає Олег Груздзіловіч. Другі год у ефіры «Свабоды» перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Нядаўна ў Менску выйшаў DVD-дыск «Барды свабоды». І вось на гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» берасцейскі аўтар Алесь Паплаўскі. І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні берасцейскага літаратара, паэта і барда Алеся Паплаўскага. Мы пазнаёміліся даўно, у далёкім 1995 годзе, на фестывалі бардаўскай песні, якія тады часта адбываліся ў сталіцы. І песні ўдзельнікаў берасцейскага бардаўскага клуба «Вежа» тады зачаравалі многіх слухачоў.
Быў такі бард-клуб. Стваралі яго паэты, а менавіта Ніяна Загарэўская, Вінцэць Вашэка, я там удзельнічаў, і Сержук Храмаў. І яшчэ была ў нас выдатная спявачка Вольга Сідарук. І вось гэта быў як бы касцяк гэтай групы. Мы называлі нават гэта не групай, а студыяй, і яна была не зачынена для іншых людзей, туды маглі прыходзіць, хто спяваў, але ж умовы былі ў першую чаргу, вядома ж, што спявалі на беларускай мове. Так стварыўся ў нас беларускамоўны бардаўскі клуб у Берасці. Ну, што тут гаварыць, Берасці гэта больш рускамоўны асяродак, і вядома, што нам было важна гэта зрабіць. І ў нас нешта нават атрымлівалася. Мы ездзілі на фэсты, нас запрашалі, нас пачалі ўжо трошкі ведаць. Ну, але, на жаль, гэтая студыя доўга не праіснавала, гадоў 5, але ж усё роўна вось нас памятаюць, і таму, напэўна, што мяне запрасілі сёння, я думаю, што гэта вынік таго, адтуль всё расце.
Ты дарма забываешь мяне, пакуль зорка за шибою стыне, будут зимы, бесконцыя зимы, ни одна з іх тебе не мне. Тебе не мене, ты дарма забываешь мяне, пакуль сонца вяснова смяецца, теплыня прастугу не праб'ецца, теплыня новых встреч не кране, теплыня простугу не кране. встреч не кране, и не судьи нам добрые люди, как судить альбо. Забываешь меня.